слова все чаще включают в себя рассуждение о том, что будет после него. Мы можем считать кого-то смешной мурзилкой, пока не открывается реальное окно возможностей для узурпации власти. У Запада нет рычагов и инструментов, которыми можно было бы заманить, убедить, оттащить Беларусь от России. Лукашенко очень мстительный человек.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дубнов. Здравствуйте. Александр Лукашенко в год своего 70-летия пошел на 31-й год своей власти и, судя по всему, готовится к новым рекордам. Но все чаще говорят о транзите этой власти, и никто при этом не исключает, что снова это может быть транзит к себе самому. И все это на фоне объективных рисков. Пусть даже любые ростки возможного протеста за 5 минувших лет в Беларуси истреблены, война в Украине, необходимость балансировать в отношениях с Москвой, разрыв с Западом, который еще более углубляет все более опасную зависимость от России, все это в любой момент может стать дополнительным фактором дестабилизации. Белорусские продолжения в сегодняшнем выпуске подкаста «Большой Кавказ» мы пытаемся предугадать и просчитать с политическим аналитиком, приглашенным экспертом Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Артемом Шрайбманом.
Стал каким-то туризмом стать Белоруссией чуть ли не часть России. Но какие-то действия Лукашенко, какие-то нюансы все-таки дают основания заподозрить, что, как по этому поводу сказал бы президент Кучма про Украину, почему-то Белоруссия не Россия. Правильно это ощущение?
Знаете, наиболее близкой исторической параллелью я всегда считал страны коммунистического блока и их отношения с СССР. Польша коммунистическая, Чехословакия, Восточная Германия всегда, безусловно, считались сателлитами Советского Союза, но, мне кажется, мало кому из обозревателей приходило бы в голову назвать их Советским Союзом. Все-таки есть спектр внешнеполитической автономии, и Беларусь на этом спектре, безусловно, за последние 5 лет сделала много бодрых шагов в сторону вассалитета, но не полностью прошла этот путь. И мало того, что она его не полностью прошла, сохраняя автономию и во внутренних, и даже частично во внешних делах, так этот путь, показывает история, по нему можно двигаться в обе стороны. То есть сегодняшнее состояние, оно не статично, и нет ничего в нем, что говорило бы о том, что это дорога с одним движением. Поэтому я здесь от фатализма далек, но, как я и сказал, последние 5 лет — это, конечно, сужение белорусской, в первую очередь, внешнеполитической автономии.
А вы говорите последние 5 лет. Если говорить последних 2,5 годах, начиная с февраля 2022 года, это движение, если я правильно понимаю, ускорилось, но при этом есть какие-то попытки уйти в сторону в последнее время особенно.
Есть попытки выстраивать свою отдельную оппозицию, демонстрировать и миру, и своему населению, так сказать, электорату, что Беларусь, будучи союзником России, не является, как вы это сформулировали вначале, Россией, с точки зрения и своих интересов. Лукашенко артикулирует постоянно, что в интересах Беларуси, в его интересах немедленное перемирие здесь и сейчас. То есть в этом смысле его позиция намного ближе к тому, что говорит Китай, к тому, что артикулируют страны незападного мира многие, к тому, что артикулирует Венгрия. Вот Лукашенко в риторике куда ближе к этому. Разумеется, что в делах его степень поддержки России в этой войне, она несравнима почти ни с одной из перечисленных стран. По крайней мере, на словах он выступает не с тех же милитаристских, русско-мирских, таких верских позиций, с которых выступает Кремль. С точки зрения действий тоже есть вполне понятный зазор. Белорусская армия не участвует в войне напрямую. С октября 2022 года не было зафиксированных случаев пусков ракет с белорусской территории, из белорусского воздушного пространства. Периодически по краешку белорусской территории пролетают какие-то дроны и ракеты, но это не является уже какой-то формой прямого соучастия в войне. То есть ясно, что даже за последние 2 года Лукашенко по договоренности или с Путиным, или сам каким-то образом, скорее всего, по договоренности, смог снизить степень своего соучастия в войне. И, в принципе, это фиксируется, самое главное, кем это фиксируется, Украина. Киев прекрасно понимает разницу между двумя линиями поведения Кремля и Минска. И всеми силами, дипломатическими, политическими, пытается удержать Минск от скатывания в колею полного участия в войне. Мы это слышим по риторике, мы это видим по делам, мы это видим по сохранению каналов коммуникации между Минском и Киевом, без посредников, да, то есть они общаются напрямую, и обе стороны это признают. А есть некие взаимные, да, такие красные линии.
Видите ли вы какую-то логику в ритмичном изменении этой самой риторики? То вот сейчас мы наблюдаем какую-то, не то чтобы примирительную, но более или менее такую китаизированную лексику в исполнении Лукашенко. Буквально несколько месяцев назад все было гораздо жестче. А перед этим тоже была достаточно, скажем, условно пацифистская логика. Здесь есть какие-то закономерности?
Во-первых, часто искажение со стороны смотрящих. Потому что Лукашенко умеет внутри одной речи дать несколько посылов, которые каждая сторона может трактовать в свою пользу. Это его навык, это его талант, можно сказать. И за 30 лет он его отточил, и поэтому даже внутри некоторых выступлений я могу найти метание от милитаризма к пацифизму и обратно. Важно понимать, что в значительной степени адресатом почти всей белорусской официальной риторики в отношении войны является Москва. Лукашенко нужно сигнализировать свою лояльность, и, соответственно, когда вы слышите более милитаристские даже заявления из уст Лукашенко, чем вы слышите из уст Москвы, такое бывает иногда. И в первую очередь я бы это считывал как просто сигнализирование своей лояльности и желание быть более Путиным, чем Путин. Такое часто случается, просто важно смотреть, следуют ли за этим какие-то действия. Вот Лукашенко рассуждает о стягивании своих войск украинско-белорусской границы в ответ на никем не доказанные залеты украинских дронов в Беларусь. А потом по факту этого не происходит или происходит в таком масштабе, что даже украинские военные, пограничники не замечают этого. Или говорят, что не замечают. Но, по крайней мере, это не фиксируется никакими средствами объективного контроля и мониторинга. Лукашенко, его риторику нужно воспринимать не более чем риторику в любом из случаев, будь она милитаристская или будь она пацифистской. И важно понимать целеполагание. Да. А с точки зрения действий Лукашенко, по крайней мере, вот по треку российско-украинской войны, последние годы не занимается какой-то осязаемой эскалацией. Нет повышения градуса своего участия в войне. Есть много действий, направленных на демонстрацию России, что мы с вами союзники. Учения совместные, в том числе и ядерные, размещение ядерного оружия, видимо, которое произошло год назад. Но не действительно приближение своей армии каким-то формам участия в войне.
В какой степени Лукашенко вынужден считаться с тем, что фиксирует социология? Поддержки войны, поддержки России и русского мира нету большинства.
Здесь есть два вопроса, потому что социология, особенно в Беларуси, это все-таки такая очень деликатная материя. Есть разные вопросы, по которым вы можете собрать большинство в поддержку практически любой позиции. Если вы спросите у людей, кто виноват в развязывании этой войны, то относительное или даже, может быть, абсолютное большинство согласится с пророссийскими ответами. Тем, что виноват Запад, Киев, НАТО, США, масоны, кто-нибудь еще.
Мы хотим держаться подальше от войны.
Согласитесь, это немного другой вопрос. А если вы спросите, кого вы поддерживаете в этой войне, то здесь вы получите действительно расколотое общество, где значительное меньшинство поддерживает Украину, где ближе к 40-50% поддерживают Россию, и остальные будут где-то в зоне неопределившихся, не знаем, за кого выбрать, да. Если вы спросите, хотите ли вы, чтобы Беларусь участвовала в войне, тут вы увидите, что даже большинство пророссийского сегмента скажет, что нет. Мы с Россией, но морально. Конечно же, Лукашенко вынужден учитывать вот эту вот последнюю реальность, которая состоит в том, что в Беларуси есть антивоенный консенсус. Антивоенный с точки зрения своего вовлечения в эту войну. Я думаю, что, если честно, это главная причина, по которой Беларусь до сих пор не участвует в этой войне напрямую, да, более непосредственно. Потому что есть боязнь в Минске, в правящих кабинетах в отношении стабильности режима в случае, если бы пришлось участвовать в войне, я думаю, этот аргумент несложно донести до Кремля, потому что для Кремля тоже есть все-таки некое взвешивание рисков. Что интереснее, получить какое-то количество тысяч слабо подготовленных белорусских солдат или получить дестабилизацию союзного режима? Я думаю, что вот риск дестабилизации режима из-за крайне непопулярного вмешательства в войну, которое было крайне непопулярным в Беларуси, судя по всем исследованиям, оно является сдерживающим фактором как для Минска, так, я думаю, и для Кремля. Просто потому что овчинка не стоит выделить. Судя по всему, мы видим такое целеполагание, потому что мы не видим какого-то осязаемого давления на Минск в этом вопросе.
А что мы имеем в виду под рисками дестабилизации? Технологии реализации этих рисков как-то понятны? Это, возможно, ее формы?
Она может принять разные формы, и причем мало кто ждал бы, наверное, открытых революционных выступлений вроде 2020 года в Беларуси, потому что слишком уж закупорено репрессивное состояние в обществе. Если вы имеете общество, которое с 90% выступает против вовлечения в войну, вы вряд ли имеете более милитаристски настроенный силовой аппарат. То есть эти люди, безусловно, лояльны Лукашенко. Они даже, скорее всего, настроены пророссийские, но они собраны из этого же общества. Если вы имеете армию, которая тоже не хочет воевать, в этой армии куда выше риски дезертирства, непослушания, каких-то сбоев, саботажа. Если вы кидаете такую армию в бой, она, скорее всего, во-первых, будет очень быстро потрачена, во-вторых, это будет политический позор для автократа. Статистически, если вы посмотрите на режимную статистику за последние 80-100 лет, были такие работы, показывали, что вероятность падения авторитарного режима в течение 2 лет после неудачной войны, в которую он ввязался или которую он развязал, которая не была оборонительной, она составляет 50%. То есть половина режимов авторитарных просто не переживают 2 года по итогам неудачной войны. Это высокий риск. Лукашенко и его внутренняя легитимность была подточена еще 2020 годом. Я не уверен, что он читает эти исследования, но это просто очень серьезный риск, потому что никто не знает, какие круги на воде будут посланы от разгрома белорусской армии, дезертирства массового белорусской армии, от непослушания отдельных подразделений, массового бегства от мобилизации и так далее. Это все висит дамокловым мечом, и это то, что не хочется проверять. Мы не знаем, да, каким конкретно был бы сценарий рассыпания этой системы. Или наоборот, может быть, она дисциплинированно все выполнила. Мы не знаем, но и он этого не знает. И это важный сдерживающий фактор, учитывая, что в 2020 году он увидел способности белорусского общества действительно массовому протесту.
Это очень интересная тема дамоклова меча. Мы знаем, что он есть, но мы не знаем, как он выглядит и в каком положении он висит. При всем внешнем представлении о подавленности белорусского общества, искушение проверить, насколько оно жизнеспособно, все-таки у власти не возникает.
Да, я думаю, что есть страх перед тем, чтобы это пробовать. И что немаловажно, белорусское общественное мнение по этому вопросу, по вопросу нежелания участвовать в войне, оно статично, оно не меняется все 2,5 года войны, несмотря на обилие милитаристской пропаганды. В Беларуси вещают российские каналы активно, они популярны достаточно, ну, может быть, менее популярны, чем в России, но тем не менее, у них есть своя аудитория, которая тоже довольно стабильна, но тем не менее, эта вся соловьевщина, киселевщина, симонянщина, она не приводит к росту милитаристских настроений. Это значит, что мы имеем дело с какими-то более глубинными социальными материями, которые страшно пробовать на зуб, которые не хочется тестировать, как они себя проявят, если они настолько неволатильны, если они настолько устойчивы к российской пропаганде, то они могут оказаться, эти материи могут оказаться сильнее, чем приказы режима. Особенно учитывая, что последние 2,5 года и до этого 27 лет Лукашенко базирует всю свою политическую идентичность на обещании народу мира. Этим он отличается от российской власти, которая милитаризм взяла на вооружение довольно давно и успешно, да, с точки зрения электоральной. А белорусская власть, наоборот, она продает своей аудитории, своей основной аудитории, своему ядру, она продает пацифизм. Взять и развернуться на 180 градусов и ожидать, что ты не потеряешь по пути никого из своих сторонников, включая сторонников в погонах, это тоже большой риск. Понимаете, российской правящей элите, чтобы войти в военную ментальность, не потребовалось разворот на 180 градусов, потому что к этому был своеобразный прогрев, да, многолетний. А вот в Беларуси это потребует разворота, и это рискованно.
Но, с другой стороны, может быть, я ошибусь, но у меня впечатление такое, что, скажем, в России власть все-таки пытается сохранять у большинства, да, у креативного, скажем, большинства, представление о том, что на самом деле ничего так страшно не поменялось. Никаких поводов для тревог, бегства, паники нет, живем как жили. И поэтому все-таки власть опасается массового террора. Ну, при всем том, что она делает, все-таки он более-менее точечен. Лукашенко, как показал 2020 год, массового террора не боится.
Лукашенко не может отпустить просто эти вожжи, да, и этот стиль правления. Но с точки зрения войны, если мы возвращаемся к этому, сравниваем с Россией, все-таки имеет определенное значение, какое поведение является социально одобряемым. Вот в Беларуси при таком обществе уклонение от участия в войне военных считалось бы социально одобряемым, если бы это не была оборонительная война. Да. В чужой войне не воевать не считалось бы каким-то позорным делом. Вы бы увидели очереди на пограничных пунктах, я думаю, еще в большей пропорции, чем в России в момент мобилизации. А вот эта разница между двумя контекстами. Да, да, действительно, медианный россиянин, скорее всего, не чувствует войны в своей жизни и даже вряд ли хотел бы ее. Но вот поход на войну все еще воспринимается как патриотический поступок, да, на мой далекий взгляд, социально одобряем. И вот в этом разница в обществах. Дезертирство, уклонизм, такие вот проявления не считались бы позорным в сегодняшнем белорусском обществе, в сегодняшней социологической реальности. Поэтому эта армия была бы куда менее, не то что боеспособна, а менее собираема. А с точки зрения репрессий, безусловно, я не исключаю того варианта, что мы когда-то придем в ситуацию, когда Беларусь вынудят включиться в эту войну, под кнутом, да, это будет, скорее всего, силовая такая мобилизация, и найдется какое-то количество людей в обществе, которые пойдут на эту войну. Просто как долго это можно будет поддерживать? Наберется ли достаточно людей, которые захотят делать за деньги, как в России? И, повторюсь, не будет ли это иметь какие-то последствия в государственном аппарате? Все-таки есть понимание того, что в России есть понимание того, что это наша война, мы ее не хотели, но теперь, раз уж мы в ней, надо ее выигрывать. В белорусском госаппарате я сомневаюсь, что есть отношение к этой войне, как к нашей войне. Хотя, при этом я думаю, что если бы война пришла в Беларусь через какое-то нападение на Беларусь со стороны Украины, что очень сложно сейчас представить, то это бы, наверное, чуть больше легитимизировало эти ощущения самооборонительной войны.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
А про госаппарат. Летняя, ну не чистка, но какая-то летняя ревизия госаппарата, элит. А это как бы традиционное мероприятие в духе вот старинных мемов, да, еще как бы про то, что делает Лукашенко с правительством. Или здесь есть какой-то момент актуальности после 2020 года, после начала войны?
Лукашенко регулярно действительно меняет свое окружение. Этим отличается в том числе от Путина, у которого есть люди, которые с ним десятилетиями. У Лукашенко таких людей практически нет. И даже они, которые с ними десятилетиями, периодически выпадают из обоймы и впадают у нее потом обратно. Сейчас то изменение верхушки белорусской номенклатуры, которое произошло в конце весны, начале лета, оно скорее про омоложение и приход во власть более динамичных, активных людей с энтузиазмом, людей с амбициями даже, я бы сказал.
Ну, идеологически это примерно та же.
Конечно. Вообще мы не знаем идеологию этих людей. Да. Показывать свои идеологические предпочтения в Беларуси рискованно, с какого бы то стороны этого ни делал.
Хотя бы на уровне МИДа, к примеру.
На уровне МИДа мы видим человека, Максим Рыженков, который стал министром, который во своих речах, взглядах ничем не отличается от мейнстримной белорусской официальной позиции, однако он отличается по стилю, он более проактивный, можно сказать, агрессивный, дерзкий, креативный. На один из раундов санкций МИД Беларуси ответил безвизовым режимом для европейских граждан, например, недавно. То было бы сложно представить, например, в такой более кандовой, классической советской манере белорусской дипломатии до этого. Но в целом это не замена людей по мотивам идеологического вектора. Это скорее замена людей на основе стиля. Да. Предыдущие были чуть пассивнее, чем те, кто пришли сейчас на замену главы администрации, замглавы администрации, министра информации и так далее. Повторюсь, идеологически белорусский аппарат, госаппарат, белорусский режим не приветствует проявление какой-то идеологизации. Вот в России, в принципе, ничего не мешает какому-нибудь чиновнику заявить себя как открытому черносотенцу. Ну да, я вот немножечко фашист, ну, времена такие, да. В Беларуси даже в эту сторону перегибов не приветствуется. Уж тем более не приветствуется в обратную сторону, какую-то либеральную. Есть в Беларуси люди, склоняющиеся к белорусской власти, склоняющиеся в эту сторону, такую пророссийскую, мирскую, черносотенную, но периодически их осаживают, чтобы они не становились слишком заметными, слишком какими-то активными в медийной сфере, потому что этот режим деидеологизирован. Он во многом, как и российский режим, особенно до 22 года, но сейчас российский режим позволяет себе флирт с какой-то идеологией, а белорусский режим нет. Белорусский режим все-таки пытается сохранять себя технократическим, в том смысле, что единственное, что должно сплачивать правящую верхушку, должна быть лояльность Лукашенко, а не какие-то глубинные идеологические ту или иную сторону убеждения.
А, то есть, на самом деле, мы имеем дело уже с тем поколением элиты, которое выросло при Лукашенко.
Конечно, это люди 40 и ранних 50 лет. Да.
Коллеги из Белорусского радио «Свободы» провели опрос, и в качестве возможного сценария смены власти в Беларуси, а вариант, ну, скажем так, деликатно, физического исчезновения иерарха намного опередил все другие варианты. Внутриполитические интриги, госперевороты и так далее. Это меняет ситуацию в элите. Эти люди, в них он может быть уверен? Или вот эта самая динамичность, эта пассионарность, которая там есть у этого поколения, она несет в себе какие-то новые риски?
С точки зрения их действий в критический момент, если Лукашенко там ослаб, заболел, приближается к смерти, наверное, статистически вероятнее, что более молодые люди будут более активны. Люди, которые того же поколения, что и Лукашенко, у них нет будущего после Лукашенко. Я не думаю, этих людей было бы сложно ждать какого-то реального активизма в этот момент, потому что, ну, их политическая жизнь, скорее всего, закончилась бы из-за людьми. Ну, есть люди на таких постах, которые сугубо церемониальны, но в какой-то момент они могли бы выстрелить. Там вот его заместители в Всебелорусском народном собрании. Есть такой орган, который создан специально, чтобы Лукашенко после транзита власти было где посидеть, как у Назарбаева было до событий 22 года. Там человек его поколения. Есть у него приближенные там советники его поколения еще с 90-х. люди, о которых я говорил, которые выпадали иногда в обойму, впадали в нее обратно. Виктор Шейман, он скорее силовик, да, хотя сейчас не на силовой должности. Основной массив, конечно, моложе, и эти люди, конечно, в моментах какого-то возможного ослабления или падения режима, они бы хотели сохранить свои позиции, поэтому, да, они бы склонны были бы думать о будущем и о своем будущем, в том числе, соответственно, предпринимать какие-то действия. При этом такие вещи очень сложно прогнозируемы. Я думаю, что мы должны отдавать себе отчет, что все целиком зависит от конкретных обстоятельств сценария, от случая транзита. Если Лукашенко успевает показать, указать пальцем на преемника, у этого человека, очевидно, будут более сильные позиции с точки зрения консолидации власти и осаживания каких-то молодых и горячих волков из предыдущего набора последнего в правящую.
Но правда, процесса не может быть, скажем, если он, допустим, укажет на сына, и все остальные ополчатся и сгруппируются против него.
Возможно, если у сына не успеет до этого времени консолидировать власть, назначить на все места своих ставленников, то, конечно, если он просто указывает на сына просто потому, что это сын, а по Конституции, например, в момент смерти власть переходит премьер-министру, или, вернее, в Беларуси это глава Совета Республики, это Верхняя Палата Парламента. А вот глава Совета Республики, получая всю полноту власти, может воспользоваться и в течение нескольких дней устранить там сына и всю семью, отдалить от власти. В принципе, что-то похожее растянутое во времени произошло в Казахстане. Могу себе спокойно представить такую же динамику и в Беларуси.
Персонально этот человек может это сделать? Скажем, мы о Качановой, да? Может она такое сделать?
Качановой, да, говорю. Такие персоны исторически удивляют. Понимаете, мы можем считать кого-то смешной мурзилкой, пока не открывается реальное окно возможностей для узурпации власти. Вспомните Хрущева, да, который считался абсолютным, судя по отзывам современников, абсолютно неамбициозным клоуном в политбюро. Да, тем не менее, смог довольно эффективно консолидировать власть в течение, правда, нескольких лет. А я допускаю себе похожие развязки в Беларуси, когда люди, которых мы вообще этого не ждем, окажутся не просто активными, но еще и, например, реформаторами, да, которых просто потому, что их в эту сторону будет толкать ситуация. Поэтому это абсолютно непредсказуемая материя. Думаю, что в сегодняшней белорусской правящей элите уже есть люди, мы видим их, которые, причем, имеют разное происхождение, силовики и не силовики, которые явно демонстрируют свой бюрократический активизм и какие-то зачатки политических амбиций. Это и министр иностранных дел, это и глава администрации, которого вот сейчас назначили молодого, это и начальник внутренних войск, зам главы Министерства внутренних дел, зам министра внутренних дел Карпенков. Это скорее такой реакционный человек. Они все так или иначе показывают, что им чуточку тесновато в таких душных рамках белорусской бюрократической системы, и они могут выступать активнее, проявлять какую-то инициативу, и в другой бы ситуации они, наверное, ее проявили. А до 22 года это был Владимир Макей, глава МИД. Персоны такие иногда возникают. Чего мы не можем предсказать, это кто из них будет все еще на плаву в момент какого-то спонтанного транзита, да, потому что, ну, сегодня, вот я могу вам сказать, какие бы люди, наверное, бы попытались под ковром перетягивать этот канал. Но мы же не знаем, будут ли они в обойме через 5 лет, может быть, половина из них будут послами где-нибудь в Мозамбике. Очень сложно эти вещи предсказуемы. Мы можем сейчас даже не видеть тех чиновников, которые выстрелят в момент действительно скоротечного, неконтролируемого транзита, если мы его ожидаем. А большинство аналитиков сейчас его ожидают. И я бы причем не преувеличивал как бы значение этого прогноза. Я сам так проголосовал, кто не просит. Но это же ведь все эти опросы экспертов, это всегда некий термометр сегодняшнего времени. Сегодня ситуация выглядит замороженной, поэтому все склоняются к прогнозам по тренду. Все склоняются просто к тому, что методом исключения выглядит наименее невероятно. Это смерть Лукашенко как триггер этого транзита. Но последние 5 лет Беларуси — это урок того, что много непредсказуемых событий формируют траекторию политической страны. Можем начать от ковида и закончить даже там, войной, да, или какими-то поворотами в этой войне. Кто нам сказал, что следующие 5 лет будут менее насыщены этими лебедями?
Какая логика движет Лукашенко? Он думает о транзите, вот дыхание этих вещей. Вот он видит этих лебедей, оценивает ли он их? Понятно, наверное, да, что история с Всебелорусским собранием, да, это как бы такая операция прикрытия. И она, в общем, в большом счете закончена. Да, может быть, она готовится для каких-то других операций, может быть, тоже прикрытие. Но, тем не менее, тот сценарий вроде бы закончен. Вот Лукашенко все-таки думает о том, что ему уже немало лет, и, в общем, как-то что-то должно происходить.
Нам сложно залезть в его голову. Мы можем посмотреть на его слова и на его действия. Его слова все чаще включают в себя рассуждения о том, что будет после него. На самом деле он последние 5 лет обещает уйти. До конца 2020 года он говорит, что вообще тогда он говорил, что он в 2025 не будет выдвигаться. Потом он, конечно, стал мягче говорить про 2025 год. Сейчас он уже допускает, что он пойдет на выборы в 2025 году. Но тоже постоянно это сопровождает словами про то, что вам все равно надо готовиться к новому президенту. Я не вечный, я понимаю, что буду передавать уже новому поколению власть, всякое такое. То есть понятно, что эта мысль уже где-то сидит. Так бы просто он к этой теме не возвращался каждые пару недель. А проблема, конечно, в том, что он прокрастинирует и не может взять ответственность на принятие этого решения и постоянно находит поводы откладывать его. И это именно таким, мне кажется, и была судьба, и сохраняется судьба Всебелорусского народного собрания как явного механизма этого транзита. Потому что нет никакого другого смысла создавать этот орган, кроме как запасного такого аэродрома для Лукашенко, как Назарбаева, да. Но опыт Назарбаева, начало войны убедили его прокрастинировать еще больше. Я допускаю, что Всебелорусское собрание создавалось в 21-м году, эта идея, скажем так, пришла в конституционную дискуссию, а в 22-м году она была введена в конституцию в начале года. Она именно туда вводилась с точки зрения управляемого транзита. И я думаю, что этот план вполне может реализоваться в будущем. Да, если Лукашенко снова вернется к этой идее, вот как бы схема готова, да, схема имплантирована в конституцию. Гарантии бывшему президенту введены в конституцию. Статус бывшего президента урегулирован специально под Лукашенко. Ему персонально дано право совмещать два поста главы Всебелорусского собрания и президентский пост на протяжении двух сроков. То есть он сам ограничил свое пребывание на президентском посту 35-м годом. А это все есть, это все прописано. Да? Поэтому вопрос, когда он захочет это активировать. И вот тут мы попадаем в ловушку, что в каждый конкретный момент, с его точки зрения, глядя на ситуацию, тебе намного спокойнее прокрастинировать и откладывать это болезненное решение на потом. А чем дольше ты его откладываешь, чем вырастает статистическая вероятность, что ты просто не доживешь до момента, когда ты решишься на него. Да? Просто каждый новый день ты не здоровеешь и не молодеешь. Поэтому, конечно же, пока эта схема выглядит как такой отдаляющийся горизонт, до которого он не дойдет. Но мы этого не знаем. Он может заболеть так, что у него болезнь будет позволять ему какое-то время еще принимать вот эти вот финальные решения о том, как и кому передавать власть. Например, он заболеет на какие-то онкологии или чем-нибудь таким, у него будет еще полгода, например, на принятие этих решений. Это все непредсказуемо. Модель есть, модель напоминает Казахстан, именно поэтому я не думаю, что она будет стабильной. Но другого или передачи власти сыну просто практика мировая не знает авторитарных транзитов. Поэтому на что он решится в итоге, на передачу власти сыну или на какому-то сыновей, вернее, или на вот такую вот схему с ВНС, более цивилизованную, что ли, да, более такую институциональную. Мы пока не знаем, решится ли он в принципе. ВНС я бы не отметал и не убирал бы пока из возможных сценариев такого транзита, но пока его практика действий за последние годы, в том числе те люди, которых он назначил в руководство ВНС, указывают на то, что он настроен на консервацию, подождать, посмотреть, стабилизации дождаться какого-то внешнего фона, а затем снова подойти к этому вопросу. И, может быть, тогда найдутся новые отговоры.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
Вернемся к России. То есть не совсем к России, потому что, если я правильно понимаю, и как это следует из традиции 30-летнего правления, игра с Россией – это одновременно игра с Западом. И это всегда работало. Это работало более или менее в начале нулевых, это срабатывало даже после 10-го года в середине 10-х, да, назовем их так. Может это сработать сейчас, если это так? Какие возможные диапазоны и перспективы хоть какого-то возвращения на Запад? И потому что сигнал какие-то он явно же дает.
Да, его люфт очень сильно сузился. Он дает сигнал, он последние несколько месяцев освободил больше сотни политзаключенных, это примерно 8-9% белорусских политзаключенных, что существенно, но не радикально меняет картину и образ белорусского режима на Западе.
Это сигнал,
это безусловно сигнал. 4 волны освобождения политзаключенных, он обещает их еще освобождать, поэтому здесь нет никакого сомнения, что это сигнал. Вопрос лишь в том, что у этого сигнала больше нет того получателя, который был до 22 года и до 20 года. Есть две проблемы. Первая – это глубина кризиса в отношениях Беларуси и Запада. Раньше речь шла максимум о десятках политзаключенных, которых ты выпускаешь одним указом. Это единственное препятствие для снятия довольно символических санкций. Их с удовольствием снимают, вы продолжаете дружить. Сейчас санкции собраны в такой многоуровневый пакет с пакетами, как многие шутят, то размотать его просто потому, что ты освободил каких-то политзаключенных, которых сейчас 1500 почти. Это очень сложное занятие, да, оно слишком длительное даже, оно сложное бюрократически. Многие санкции выводились не за политзаключенных, большинство санкций выводились не за политзаключенных. Кризис настолько углубился с точки зрения его сфер. Раньше это была только правозащитная сфера. Политзаключенные, выборы и все связанное с этим. Сейчас это война, пока Лукашенко вот так соучаствует в войне, как он соучаствует, и соучаствовал в 22-м году. А есть другие проблемы, собственно, белорусские, это опыт перехвата самолета в 2021 году, которые не могут ему забыть и вряд ли скоро забудут. Это миграционный кризис, который Лукашенко на границах Евросоюза поддерживает в таком тлеющем состоянии с 2021 года уже. Пока эти проблемы на столе, пока они четко не разрешены, лишь освобождение политзаключенных просто не будет достаточным сигналом. На Западе всегда найдутся голоса, которые скажут, что, ну извините, мы не можем с этим человеком работать, пока он А, Б и С не решил. А учитывая, что мы уже много раз ошпаривались на том, что мы ему верили, планка поднимается еще выше. Это одна проблема. Я только вот описал сейчас одну глубочайшую проблему. Я не уверен, что на нее у Лукашенко хватит биологического времени, чтобы ее решить. Вторая проблема на самом деле еще серьезнее. Она связана с субъектностью. Из-за того, насколько Лукашенко лишился своей внешнеполитической автономии, автономии в сфере безопасности, его многие перестали воспринимать как автономного субъекта. Ему сначала нужно доказать, что к нему стоит относиться серьезно. Вот это первая планка. Вот мы с вами поговорили о второй планке, планке уступок, которых нужно сделать, чтобы тебя заметили, твои сигналы заметили. А есть первая планка, чтобы тебя начали слушать, чтобы к тебе начали восприниматься не как к почтальону, вассалу Путина, который просто какие-то сигналы передает и путинскую волю реализует.
Ну, начинается мало с Украины, с Литвы.
Да, но это очень такое, знаете, то, что называется на английском uphill battle. Тебе это очень долго придется идти в эту сторону, чтобы убедить, что ты субъект. Убедить не просто какую-то там, я не знаю, Венгрию, Италию, Австрию, страны, которые готовы на какую-то амбивалентность, а убедить другие страны, в первую очередь в этом случае Польшу, Литву, страны, которые имеют право вето на белорусскую политику.
Он может зайти с китайской стороны, со стороны, условно говоря, третьего мира?
Это недостаточно. Это все недостаточно, потому что Беларусь не так важна для этих стран, чтобы они становились лоббистами, а Беларуси на Западе их голос не так важен. То есть, условно говоря, повторюсь, если есть Польша, которая скажет, нет, мы считаем всего все еще вассалом Путина, голос Китая или Бразилии или Индии не будет более весомым, потому что во многом делегирована белорусская политика ее соседям, Польше, в меньшей степени Германии. Так вот, эти две проблемы, упавшие субъектности и огромные пропасти в отношениях, они выглядят запретительными для того, чтобы он повторил какие-то свои предыдущие заходы на дружбу с Западом. Есть одно но, есть всего лишь одно но, оно связано с тем, что мы не знаем, каким будет регион, мир, после завершения российско-украинской войны или хотя бы ее приостановки. Какие-то возможности по дистанцированию от России могут открыться по итогам этой войны в зависимости от сценария того, как она закончится, и в зависимости от того, кто придет к власти в важных европейских и американских столицах, да, кто, с какой оптикой эти люди будут смотреть на восточноевропейский регион. Да. Я готов себе допустить ситуацию, в которой будет меньше барьером, какие-то правозащитные вопросы, более циничным, таким более в стиле реал-политик будет взгляд западных столиц на ситуацию в регионе по итогам этой войны. Но мы пока так далеко от этого момента, что мы не знаем, будет ли Лукашенко во власти к тому времени.
Условно говоря, знаковые политзаключенные держатся именно на этот момент?
Да,
условно Колесникова.
Лукашенко показывает, что он относится к политзаключенным очень транзакционно. Большинство освобожденных людей в эти четыре волны — это люди, у которых сроки истекали в ближайшие полгода-год. Если мы рассуждаем супер цинично, то это люди, которые либо были при смерти, либо которые могли бы, или которые бы скоро вышли и так. То есть Лукашенко рассматривает как товар, у которого есть срок годности, который хочется сбыть побыстрее, пока этот срок годности не истек. А с этой точки зрения срок годности такого товара, как самые видные политзаключенные, он намного дольше. И, конечно же, выкладывать его сразу на стол, даже не начавшегося торга, было бы с точки зрения рыночной, как бы это цинично ни звучало, нелогично. Поэтому Лукашенко, понятно, приберегает эти козыри на потом. Плюс я бы не все конкретно с этими людьми, на которых ему не все равно. То есть есть люди, на которых ему все равно, это 90% политзаключенных. Если бы он получил какое-то хорошее предложение, он мог там 90% отпустить его. А вот остальные 10, может быть, меньше процентов, это его личные враги. Важно не списывать со счетов этот личный фактор. Лукашенко очень мстительный человек. И я понимаю, что мы не можем измерить эту мстительность в каких-то граммах, сантиметрах или градусах, чтобы понять, насколько это влияет на процесс. Но это факт. Его нельзя убирать. Лукашенко показывал много раз свою злопамятность и свое нежелание прощать людям самую серьезную из нанесенных ему политических травм. И это его была черта всегда. У нас в 99-м году были политические убийства. Мы вернулись к похожей степени жестокости режима, и поэтому я бы не списывал со счетов вот личностный фактор, что даже некоторые, скажем так, торговые возможности могут оказаться недостаточными, чтобы убедить его отпустить каких-то конкретных людей. Но будем смотреть, да, тут же многое зависит от деталей, да, как эти люди сами будут себя позиционировать. Возможно, некоторые из них, возможно, там через какое-то публичное покаяние или согласие эмигрировать могли бы достучаться до менее мстительных слоев его сознания, но это такие уже очень сложные психологические материи.
Что в этой ситуации делать оппозиции? В этом вопросе, на самом деле, есть и не только белорусский акцент, да, это вопрос, как бы, в некотором смысле теоретический, потому что ситуация для оппозиции достаточно схожа, как для белорусской, так и для российской. Есть ли для нее место, и можем ли мы вообще называть этих людей оппозиционерами, а не там, изгнанниками, мигрантами и так далее?
Ой, да, очень хороший вопрос вокабулярный, потому что оппозиция, там, когда мы называем этих людей оппозицией, мы в этот термин, я сам так часто делаю, но все равно хотел бы поспорить с этой как бы концепцией, потому что в этот термин все-таки вкладывается наличие какого-то политического процесса, наличие какого-то конкурентного процесса, в котором есть оппозиция и власть, которая находится в клинче. Вот клинча нет. Прямо сейчас не существует политической борьбы в Беларуси. Поэтому этих людей можно назвать оппозицией с поправкой на то, что это оппозиция в ожидании. Да, она в ожидании возможно. Что можно делать в ожидании возможностей? Ну, здесь есть разные ответы. Кто-то говорит о том, что ролью оппозиции в такой ситуации должна быть как бы консолидация международного давления, предложение идей санкций, лоббирование этих санкций. И в каком-то смысле, в каких-то областях это, наверное, имеет смысл. Да. Расследование уклонения от санкций, указывание на конкретные чиновников, кого надо санкционировать, да, а потом, соответственно, санкции можно использовать для размена на какие-то уступки со стороны режима. Оппозиция, как экспертный голос в этой, с этой точки зрения, может быть, ее голос важным. Я думаю, что белорусская оппозиция эту роль играет. Думаю, что и российская тоже. Но этого влияние очень опосредованное на ситуацию внутри страны. Мы все понимаем ограничения санкций, особенно в ситуации, когда белорусский режим находится на полном обеспечении российского, и по большому счету санкции для него не фатальны, какие бы они жесткие ни были сейчас. Остальные действия, связанные с неким накоплением репутации, ресурса, подкладыванием соломки под будущее окно возможностей. И это стратегическая работа, не у всех на него хватает терпения, не у всех на нее хватает амбиций. Иногда больше соблазн поругаться между собой, иногда больше соблазн запускать какие-то краткосрочные медийные кампании, которые якобы поддерживают мобилизацию своего актива. В эти вещи я верю меньше. Если бы там меня спрашивали, в принципе, я на этот вопрос уже отвечал, есть смысл сосредоточиться на более практичных вещах. Вещах, которые прямо сейчас имеют смысл, позволяют сохранять связь с каким-то ядром. Может быть, с правильным ядром. Лоббирование мобильности, лоббирование более мягкой визовой политики западных стран, лоббирование более открытых границ, что имеет огромное значение в ситуации войны и секьюритизации повестки в отношении и Беларуси, и России, но в меньшей степени Беларуси на Западе. Лоббирование образовательных возможностей для белорусов. Белорусская оппозиция единогласно выступает в пользу разделения белорусов и белорусского режима. И, соответственно, максимальной открытости и режима максимального благоприятствования к белорусам, белорусским туристам, к белорусскому частному бизнесу. И это часть, важная часть повестки белорусских демсил. И правильно. Да, это то, что они лоббируют, иногда даже успешно. В случае с белорусской оппозицией, ее голос может быть еще более весовым, чем голос российской оппозиции из-за уровня связи, из-за международной легитимности, из-за единства, которого в российской оппозиции нет.
Есть ли смысл работать над каким-то особым отношением Запада к элите для того, чтобы с ней как-то договариваться, чтобы оттянуть ее от России?
Этот разговор имел бы смысл, если бы у Запада были такие рычаги. Таких рычагов у Запада нет. Беларусь находится очень плотно в экономических, военных, политических объятиях Кремля. Белорусская элита тоже. У Запада нет рычагов и инструментов, которыми можно было бы заманить, убедить, оттащить Беларусь от России прямо сейчас. Поэтому, разумеется, есть много смысла в диверсификации санкционного режима, есть много смысла в диверсификации отношения к людям в разных месседжах, возможно, о том, какие могут быть перспективы у Беларуси после демократизации. Но прямо сейчас это просто не имеет, у этого нет рычагов. Чем конкретно можно заманить белорусскую элиту, я не понимаю. Наверное, есть смысл дифференцировать подход внутри белорусской элиты, да, выделять там людей, которых можно, которым можно применять меньше санкций и больше санкций для того, чтобы людей, там, которые более интересны Западу с точки зрения будущего послукашенковской Беларуси, заранее с ними налаживать какие-то мосты коммуникации. В этом есть смысл, и оппозиция, насколько я знаю, на самом деле такие вещи не блокирует. А иногда и сама с некоторыми представителями, в том числе лукашенковской бизнес-элиты, например, общается просто тайно. Это разумный подход, безусловно. Эти люди останутся здесь и после Лукашенко. В остальном же, на уровне открытой какой-то такой санкционной политики, открытых контактов, коммуникаций, ну, это пока все довольно импотентно, потому что у Запада мало рычагов влияния на Беларусь.
А есть ли какой-то люфт или какие-то возможные потенциальные центры конденсации протеста внутри страны? Ну, практика падения таких режимов все-таки показывает, что решающую роль в дальнейших событиях все-таки играют те силы, которые оставались на местах. Да, при всем уважении к тем, кто был в изгнании, тем не менее, все-таки решается все это здесь и сейчас. Такие люди, в принципе, такие центры, такие площадки, а какие-то дрожжи в этом смысле существуют?
Очень-очень-очень зародышевом виде. Я думаю, что остались какие-то структуры третьего сектора, которые перешли на полностью неформальное такое подпольное положение, которые ушли в полную политическую самоцензуру и занимаются абсолютно вегетарианскими вещами, вроде культурно-идентичных вопросов, краеведчества, экологии, возможно, хотя тоже это уже сложная тема, локальной какой-то урбанистики, решения жилищных вопросов. То есть, но эти структуры, они малочисленны, они незаметны, они специально занимаются тем, чтобы быть незаметными, и мы не можем оценить их масштабы. Да? Я думаю, что, безусловно, много из этого сохранилось. Люди пересиживают эти времена, просто уходя в такую не просто внутреннюю эмиграцию, в том числе и активистки, это выглядит как внутренняя эмиграция, потому что ты уходишь от социально-политических тем более безопасные. И какие-то из этих там жилищных, дворовых и прочих комьюнити могут в будущем стать основой для формирования чего-то более политизированного, как это и было в 2020 году. Прямо сейчас в Беларуси, наверное, возможны такие формы петиционного протеста, когда жильцы выступают против застройки, записывают обращение в ТикТоке к Лукашенко, Лукашенко разбирается, и таким образом они смогли победить какую-то местную власть. Да, вот такого формы протесты, наверное, еще возможны, хотя и они, наверное, рискованы. И они иногда удаются даже. В последние пару лет были случаи, когда верховная власть обращала внимание на недоработки ниши именно благодаря тому, что люди осмелились выйти в паблик. Но это тоже рискованное занятие. В счет того, прямо сейчас, есть ли какие-то другие возможности, короткий ответ – нет. Белорусский режим зачистил всю эту поляну намного более тотально, чем российский. Тотальность белорусских репрессий, на самом деле, она должна входить в учебники по вычищению всего живого гражданского сектора. Речь не только о политическом активизме, но Беларусь ликвидировали под 1000 НГО, а это по белорусским меркам очень много. Может быть, даже больше 1000 уже, я давно не следил за этой статистикой, но это все вплоть до союза велосипедистов. Поэтому важно понимать, что белорусская власть выносит уроки из 2020 года, которые состояли в том, что в моменты общественной политизации сетевые структуры гражданского общества, какими бы ни политизированными они ни были, становятся скелетом гражданской мобилизации. И власть готовится к тому, чтобы не допустить такого еще раз. Поэтому думаю, что в Беларусь горизонтальная низовая мобилизация придет уже после какого-то ослабления режима сверху. То есть, скорее, сначала будет оттепель по каким-то причинам, а затем она даст прорасти новому третьему сектору, который может родиться из старого, безусловно.
А народные фронты 80-х тоже рождались из зеленых, из просветителей, из кружков.
Абсолютно.
Возможные белорусские продолжения в условиях всех видов политической нестабильности в сегодняшнем выпуске подкаста «Большой Кавказ» мы обсуждали с политическим аналитиком Артемом Шрайбманом. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. До встречи через неделю.